FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян.
Добрый вечер, дорогие мои. Мы приглашаем вас сегодня отметить вместе с нами юбилей режиссера Дмитрия Николаева. Николаеву 50. Вы знаете его работы. Вы слышали их в эфире нашего радио и в эфире Радио России. «Прогулка в Люблё» и «Похождение Швейка», «Гиперболоид инженера Гарина» и «Война с саламандрами», «Тень» и «Суэр-выер», «Волшебник изумрудного города» и «Сказки для девочек». Длинный-длинный список радиоспектаклей. Только на то, чтобы назвать все его работы, нужен час. Никак не меньше. Хочу напомнить вам и о том, что одна из последних его работ – «Кислород», удостоилась специального упоминания фестиваля «Приз Европы». А еще у него есть приз Останкино, это приз международного фестиваля, приз польского радио и приз французского радио. Вы знаете Николаева еще и потому, что вы, конечно же, смотрели и фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», и картину Радомира Василевского «Шаг с крыши», и картину Ильи Фреза «Это мы не проходили», и фильм Владимира Меньшова «Розыгрыш». 3 года Николаев работал в театре-студии на Красной Пресне. Окончил режиссерский факультет ГИТИСа, курс Марии Осины Кнебель. Это был ее последний курс. С 1983 года Николаев режиссер-постановщик. Работал в государственных театрах в Москве, в Санкт-Петербурге, в Самаре, в Перми, в Кишиневе, в Кемерово, в Туле, в Екатеринбурге. Поставил 21 спектакль. Работал как приглашенный режиссер радиоспектаклей в Словении и в Польше, в Венгрии и в Германии, в Австрии и в Дании. Сегодня мы хотим показать вам небольшой спектакль Дмитрия Николаева «Пригожая повариха» или «Похождения развратной женщины». Этот роман Михаила Чулкова был необыкновенно популярен у наших с вами соотечественников. Книгу издали в Санкт-Петербурге в 1770 году. Чулков издал первую часть романа – впрочем, вторую он так и не написал. Говорят, Чулков замечательный литератор. Что ж, соглашусь. Говорят, с ранней молодости он отличался необыкновенной любовью к литературе и писал почти беспрестанно сочинения всякого рода. Полюбопытствуйте. Михаил Дмитриевич Чулков необыкновенно интересен. Слушаем спектакль. Михаил Чулков, «Пригожая повариха» или «Похождение развратной женщины». Режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Валерий Белунцов. Действующие лица и исполнители. Мартона Мадлен Джабраилова. Светон Андрей Ярославцев. Свидаль Дмитрий Писаренко. Камердинер Андрей Данилюк. Подполковник Юрий Яковлев. Ахаль Сергей Чонишвили.
Михаил Чулков.
«Пригожая повариха» или «Похождение развратной женщины». Писано в 1766 году от Рождества Христова в царствовании матушки нашей, императрицы Екатерины Великой.
Я думаю, что многие из наших сестер назовут меня нескромную. Но как сей порок по большей части женщинам сроден, то, не желая против природы величаться скромную, пускаюсь и в него с охотою. Увидит свет, увидев, разберет, а разобрав и взвеся мои дела, пускай наименует меня, какую он изволит. Известно всем, что получили мы победу под Полтавою, на котором сражении убит несчастный муж мой. Он был не дворянин, не имел за собой деревень, следовательно, осталась я без всякого пропитания. Весь свет на меня опрокинулся и столько в новой моей жизни меня возненавидел, что я не знала, куда преклонить мне голову. Таким образом, ударилась я было в слезы, но честная старушка, которая известна была всему городу Киеву, ибо воном я тогда находилась, взяла меня под свое покровительство и столько сожалела о моем несчастье, что на другой день поутру сыскала молодого и статного человека для моего увеселения. Сей человек был больше молод, нежели хорош, а я пригожа довольна. В самое это время наследила я сию пословицу.
На красненький цветочек и пчелка летит.
Примите себе эти немалые деньги для телесного и душевного увеселения.
Ой, благодарю.
Он был дворецкий некоторого господина и тратил деньги без остановки, потому что они были прямо господские, а не его собственные. Многие меня узнали, и многие хотели завести со мной знакомство.
Открывай, ворота разобью, двери повысажу, забор переломаю.
Стучался у наших ворот человек. Я тогда спряталась и думала, не Парис ли приехал за Еленою по причине той, что я была завидная женщина в том городе.
Не здесь ли живет премилая Мартонна?
А так называлась я.
Здесь, а что нужно вам?
Имею я настоятельное желание преподнести вам сию алмазами усыпанную табакерку.
По алмазам и золоту заключаю я, вы человек не последнего роду.
Да, я господин, и господин не последний.
Когда чрезвычайная радость позволила успокоить мне, взбешенный от подарка разум и утомленный от неумеренного кривляния члены, тогда положила я табакерку против кровати на столике и уснула. Но, впрочем, и во сне живо она представлялась передо мною по пословице.
Он нового не видал, тот и поношенному рад.
Правду сказать, табакерка была несколько побита, но для меня казалась она нова, ибо я отроду таких вещей у себя не имела и иметь никогда не надеялась. Пожаловал ко мне прежний мой волокита дворецкий.
Постой, моя государыня, я с тобой инаково переделаюсь. Табакерка эта моего господина.
Да нет.
И он вчерась только ее проиграл в карты, как сам мне о том сказал. И она тебе подарена каким-нибудь мотом.
Ой.
То это станется. Я до сих пор думал, что я один только знаком тебе.
Конечно.
А теперь вижу, что и весь город посещает тебя по очереди.
Ты...
Теперь же пойду и, приведя лошадей, оберу тебя до нитки. Наживай от иного, а мое возврати все до капли.
С полчаса времени спустя пришел ко мне новый любовник.
Я с тобой переделаюсь.
С кем это ты поссорился? И зачем зашел в такое место?
Господин мой, я, извольте видеть... То есть...
Дурак. Слово сказать не может. Ну, пошел домой.
Тотчас будет исполнено, государь мой.
Выговорила я про себя сию пословицу.
Доселево Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал.
Счастье никому не дает отчету в своих делах. Вольно ему пожаловать и осла губернатором. Кавалер мой новый, Светон, был человек светский и знал действительно, как поступаются в делах любовных. Поутру прислал ко мне своего дворецкого, а моего прежнего полюбовника, чего он не ведал, с подарками.
Ну что, садись, любезный.
Для меня это чести много, моя государыня. Государыня моя, только дозвольте мне, рабу вашему недостойному, вам пару слов молвить.
Ну, слушаю.
Государыня моя, прошу вас, об одной только милости не сказывайте моему господину, что я был вам знаком, а в благодарность за это я буду держать вашу сторону и помогу вам разорять его до конца.
Добродетель мне была и издали незнакома. Итак, на двух словах согласились мы с моим прежним любовником проматывать его господина. Однако не удалось нам произвести намерение нашего в действо. По пословице...
Не всегда декоту масленица. Бывает и великий пост.
А что воспрепятствовало, то можно увидеть далее, ежели господин читатель не скучил еще читать мое похождение.
Милая моя Мартона, получил я письмо от отца. Пишет он мне, чтобы я весьма скоро дома был, по причине той, что отец мой чувствует себя гораздо слабым и отчаянным всей жизни. Отцовская болезнь мне очень чувствительна, но расставание с тобою превосходит оную несказанно.
Добрый конь не без седока, а честный человек не без друга.
Сосед Светонов, видя его в великой печали, предложил ему такое средство. Светону ехать со мною вместе и, привезя меня, оставить в его деревне, которая от Светоновых деревень отстоит только 6 верстами. В тот же самый день собрались мы и поехали.
О, любезная Мартонна, я женат, но позволю верить тебе, что жены своей не люблю. А причина тому, что родители часто женят своих детей не на тех, кого захотят дети, но уславливаются сами между собою и преневоливают к тому детей, отчего редко бывает согласие между мужем и женой. Так и со мной было поступлено. Но это не может разлучить нас. О, Мартонна!
Я бы могла или чувствовала себя способную в один день перенести 3 разлучения с любовником, нежели один такой прием, которым подчивают благородные жены нашу братью за похищение их мужей. Чем ближе подъезжала я к деревне, тем больше страх во мне час от часа умножался. По пословице...
Знает ты, кошка, чье мясо она съела?
Наконец привезли меня в назначенное место. Любовник мой пожаловал ко мне для посещения. Он меня чрезвычайно обрадовал, сказав, что отец его совсем выздоровел и что мы очень скоро опять отправимся в город.
Жена моя хочет со мной уехать. Но это так не мудрено переделать. 2×2 = 4. И она опять останется здесь.
Супруга не умедлила подозревать своего сожителя по пословице
«Шило в мешке не утаишь».
В некоторое время, когда сидели мы одни со Светоном и по слабости человеческой впустились в любовь, в то самое время отворился шкаф, который на беду мою стоял в той комнате. Из оного вышла супруга Светонова и сказала нам:
«Час добрый, друзья мои».
Ой. Любовник мой спрыгнул, а я вскочила. Он ушел из комнаты, а я вытерпела ударов с 10 ладонью по щекам. Это было начало, а о конце я не скажу из учтивости к себе. Довольна и того, что в скором времени появилась я на чистом поле.
Не прав медведь, что корову съел. Не права и корова, что в лес забрела.
Находилась я в крайней бедности, но такие описания не всякий читает с охотою. Богатый боится обеднять, а скудному нужда уже наскучила. Итак, толкование о пути моем отлагаю в сторону, а буду говорить о том, что может увеселить читателя. По календарным знакам прибыла я в Москву в среду. Определилась я в поварихе к секретарю. Секретарь был человек набожный. Он никогда не вставал и не ложился спать, не помолясь Богу. Всякое утро стоял он по 2 часа на молитве, а жена его в то время в передней горнице упражнялась во взятках. Когда же садились они пить чай, то маленький их сын подавал ему реестр поименно всех людей, бывших у него в то утро, и кто, что и сколько принес. Таким образом, смотря по величине приноса, решил секретарь и дела в приказе. Сперва секретарская жена меня полюбила, по причине той, что...
Рыбак рыбака далеко в плёсе видит.
А когда приезжающие госпожи секретарши-воздыхатели начали поглядывать на меня поумильнее, нежели на хозяйку, отказала она мне от своей службы. На другой день пожаловал ко мне сводчик, отправились мы в путь и вскоре пришли к тому двору. Когда вошла я в горницу, увидела человека совершенно хуже лет.
Здравствуй, сударыня.
Ой, здравствуйте, сударь.
Я, сударыня, человек вдовый, и уже этому будет дней с 8, как умерла моя жена. Мне же лет уже довольно, и доживаю я 7-й десяток, так присматривает за домом великая для меня тягость. Мне непременно потребна женщина таких лет, как вы, чтобы везде могла присмотреть, то есть в кладовой, в погребе, на кухне, ну и в моей спальне. Правда, есть у меня и повариха, но ей более уже 40 лет. Она не столько проворна, как молодая особа. Что же касается доплаты, то отнюдь рядиться я не намерен. А смотря по услугам, так и я благодарить буду. Мне ведь не арендовые веки жить.
Ну что?
А как умру, то все и останется, и совсем не знаю кому. Ибо я человек чужестранный, и здесь у меня родни никого нету.
Ой.
А когда же надзирательница моя придет мне по сердцу, то я сделаю ее наследницей у всего моего имения. Чрезвычайно в вас я влюбился. И что, если вы меня оставите, то я... Не дожив века, скончаюсь.
Ой, ну что вы, что вы.
Дни наши текли в великом удовольствии со стороны моего любовника. Правду выговорить, и я была не недовольна. По пословице...
Золото хотя не говорит, однако добра много творит.
Но старость его несколько меня беспокоила. Женщине таких лет, в каковых я была тогда, не столько потребна пища, сколько надобно гулянье. Во время праздника собралась я к обедне, и так, под смотрением древнего моего любовника, пришла в церковь. Подле правого клироса стоял какой-то молодчик. С собой был он очень хорош, одет недурно. Он во всю обедню не спускал с меня глаз и в благопристойное время делал мне иногда такие знаки, которые известны только нам, да еще ревнивым мужьям и любовникам. Он и приметил, мой старик.
Поистине сказать, вы русская Елена. Все молокососы собираются быть парицами и продают глаза свои на вас. Однако сколько сил моих будет... Стану противиться этим похитителям. Я имею разум, силу и богатство.
Тише.
Но что они мне помогут, если
Господи.
Ты, прекрасная, не будешь чувствовать ко мне такой любви, какую я имею к тебе?
Дражайший мой, возможно ли, чтобы я была тебе неверную и изменила в самом начале горячей моей любви? Одна смерть меня с тобой разлучит. Но и во гробе буду я вспоминать твое ко мне почтение.
Ой, прости.
В твою угодность. Отрицаюся я от всего света мужчин. И ни один прельстить меня не может, успокойся.
Верная и нелицемерная твоя любовница Мартона просит о том тебя со слезами.
Прости, прости, прости.
Сказав сие, беззубый мой Купидон несколько угомонился. А спустя несколько дней пришел человек в наш дом и просил подполковника, чтобы взял его к себе на службу.
Нет и нет, не могу принять вас, милостивый государь.
Отчего же? Помилуйте, соблаговолите паспорт посмотреть. Да ни один честный человек столько аттестатов не имеет, сколько у меня есть.
Нет, нет, этого не надобно.
Ну, хоть вы, госпожа, взглянуть соблаговолите.
Таким образом, взяла я у него посмотреть аттестаты и, перебирая оные, нашла между ними письмо. Выняла я его осторожно и положила в карман.
Извольте принять аттестаты ваши. Действительно, гораздо изрядные. Приходите завтра поутру. Мы подумаем, принять ли вас или нет.
Хотя я была и не великая охотница изменять своим любовникам, но врожденное в нас непостоянство не давало мне более медлить. Ушла в другую комнату, развернула письмо и нашла в нем следующее изъяснение.
Государыня моя, все прекрасное на свете притягивает к себе чувства наши и разум. Вы прекрасна. И для того полонили мое сердце тогда, когда я в первый раз увидел вас в церкви. Мне казалось тогда, что прекрасные глаза ваши говорили вместо вашего сердца. И так, уверясь сим, отважился вам изъясниться. И в несомненной будучи надежде, что вы меня хотя и не полюбили, однако, может быть, не вовсе ненавидите. Обожатель красоты вашей я, Ахай.
Я держалась всегда такого мнения, что все на свете непостоянно. Когда солнце имеет затмение, небо беспрестанно покрывается облаками, время в один год переменяется 4 раза, море имеет прилив и отлив, поля и горы то зеленеют, то белеют, птицы линяют, и философы переменяют свои системы, то как уже женщине, которая рождена к переменам, можно любить одного до кончины ее века? Я была не стоической секты и совсем не держалась их системы. Того ради, требующему от меня снисхождения, отказать не хотела.
Я на все согласна, что от меня не потребно. А господин подполковник не хочет тебя принять к себе в дом. Мне кажется, до того тебе нужды нет. Ты и без него сыскать дорогу можешь. К твоему благополучию.
Это правда. В Москве людей много, не у меня, так у другого наняться можешь.
Жизнь наша основана на заботах. Таким образом, предприяла и я суетиться. И чем прекраснее казался мне Ахаль, тем больше чувствовала я охоты изменить своему седому Купидону. А я была из числа тех красавиц, которые думают о себе, что они никому не обязаны на свете, и раздают сами благодеяния свои великодушно.
Лакома овца к соли, коза к воле, а ветреная женщина к новой любови.
Мы определили, чтобы преобразиться на время Ахалю в женщину. И мы с ним условились. Ахаль назовется моею сестрою. Пришлет ко мне своего слугу под именем и под образом девки.
Какая-то девочка барыню спрашивает.
Что такое за девочка? Привести ее в горницу?
Голубушка моя, каким это образом я вижу тебя здесь? Разве матушка сюда приехала?
Матушка осталась дома. Угу. А приехала сюда большая ваша сестрица.
Все ли в доме здоровы?
Все.
А где вы с сестрицей остановились? И вознамерились жить?
От вас очень далеко.
Да, ну тогда я отложу свидание с сестрицей до другого дня, хотя это будет и неучтиво, между близкой роднёй учтивости совсем не годятся.
Я слуге прикажу сходить к сестрице вашей, ее с приездом поздравить и притом просить ее завтрашний день ко мне отужинать.
Сестрица хороша и гораздо меня прелестнее. Не влюбись, душа моя. Я опасна, чтобы ты, прельстившийся ею, меня не покинул.
Покинь меня лучше, белый свет. Я охотник любить до смерти. Признаюсь же тебе, что я очень редко нахаживал таких женщин, как ты. ты столько верна, что я чаю и не подумаешь об измене, да и правду сказать он ей ведь и порочно. Ты постояннее всего света. Я почитаю тебя столько, что готов был хотя бы по уши в воду, лишь бы только тебе оное угодно было.
Когда настало время, и сестра моя приехала, и когда мы бросились друг другу в объятия, то на силу нас и растащили.
О, милая моя сестрица!
О, сестрица моя! Милая!
Сестра моя прижимала меня к сердцу, целовала весьма часто в груди, а я ей отвечала такой уже благодарностью. Словом, всех наших поцелуев никакой исправный арифметик исчислить не мог.
Почитаю вас некоим чудом, ибо не видывал я никогда такой пылающей любви между сестрами. Хвалю, хвалю вашу добродетель и искренние сердца.
Мы уже лет с пять не видались друг с другом, а разлучились, почитай, еще младенцами. И для того неудивительно, государь мой, что мы не можем друг на друга наглядеться. Остались после отца своего сиротами.
Тем-то еще и похвальнее ваша добродетель, что вы и в бедности друг друга не оставляете, и любите столько, что я и изъяснить уже этого не могу.
Так люблю я вас, сестрица, что не хочу вас от себя отпускать ночевать домой. Прошу, останьтесь у меня.
Нет, нет, как же? Это стеснит любезного хозяина.
Явите милость, останьтесь. Из почтения к такой гости позвольте уступить вам, сестрице, мою постелю, а сам пойду в другие покои.
Совесть меня не зазирала немало. Старик был мною доволен, что я его весьма искусно обманывала. А я благодарила его за то, что он позволяет проводить себя без всякой к тому приметы. А Халь со своей стороны почитал себя благополучным, что получал от меня без всякого труда то, чего иногда с двухлетним старанием получить не можно. Я знала, что верность любовная в нынешнем веке. Такой гость, который пришедший говорит «здравствуй», и в то же время вертится у него на языке «прощай».
Я, сударыня, посвятил вам жизнь мою до гроба, а чтобы показать вам, что я благодарен, то намерен сочетаться с вами браком. Ежели вы на сие согласны, то дайте мне ваше слово, и будем к тому приготовляться». Деревня моя будет вам убежищем, а должность супруга вашего – защищением и покровительством. И так жизнь ваша, конечно, будет благополучна.
Тебе не надо бы напросить меня о том в другой раз, по причине той, что я принимаю твое предложение с великой охотою.
Этому я чрезвычайно рад».
И хотя я далее видела, нежели обо мне думали, однако притворство его разобрать не могла, и в сём случае узнала я действительно, что как бы женщина ни была остра и замысловата, однако всегда подвержена обманам мужчины, а особливо в то время, когда она им страстна. Уговор наш последовал весьма скоро, и мы тотчас образовались и обручились. И с этих пор начала я называть сестру мою мужем, а она меня женой.
А за пребывание твоя, милая жена моя, у подполковника должна получить ты от него хорошую плату. А как он на сие не согласится, то как муж советую тебе обобрать у него все то, что находилось под твоим смотрением. Ибо тем, что ты унесешь от него, ты очистишь свою совесть для нашего брака. Из пожитков старого твоего любовника охотися больше переносить от него жемчуг и деньги. Ибо сии вещи других угомоннее, и их можно укласть в сундук и в чемодан без всякого подозрения.
Угу, хорошо.
Лошади готовы? Угу. Я отправляюсь в дорогу немедленно. Тебя же буду ожидать у заставы нынче вечеру.
Угу.
Во время ночи, когда любовник мой находился в полном сонном удовольствии, встала я потихоньку с постели и ушла со двора благополучно. И, прибежавши на тот двор, на котором дожидались меня лошади, села в коляску и полетела за моим супругом. Но на заставе его не было.
Не видали ли супруга моего любезного, статного и красивого, на коляске быстрой, с тюками и чемоданами?
Обязанию вашему подобной никто не проезжал, и мы не видали.
Муж мой меня обманул и уехал не знаю куда. В всем случае растолковала я, что он имел больше нужды в пожитках моего любовника, нежели во мне, и прельщался не красотою моею, но червонцами и жемчугом. Только о том я сожалела, что не могла разорвать его пополам, ежели бы он был в моей власти и доставал бы к тому моих сил. Но что сколько я не рвалась, однако пособить тому было невозможно. Собственная моя жизнь была мне дороже, нежели его плутовская, и для того предприяла я размышлять о себе. Непомерная любовь ко мне подполковничья уверяла меня, что он простит мне мою погрешность.
Прекрасная Мартона, не сон ли льстит меня приятною сею мечтою? Нелестная ли надежда обманывает мой разум? Прекрасная Мартона, тебя ли я имею в моих объятиях? Твои ли то уста, в которые я теперь целую? Твои ли то красы, которые я вижу? Ты ли передо мною? Говори, отвечай, прекрасная.
Ушла от тебя затем только что хотела изведать верность твою ко мне. Лишившись меня, будешь ли ты крушиться или нет?
Я не только крушиться, но и в гроб сойти уже готовился. Ибо чувствую прежнюю к тебе любовь и почтение. Что же ты у меня унесла и отдала обманщику, то о том я и упоминать не буду, ибо считаю тебя дороже и самого себя.
С этих пор начал любовник мой готовиться к смерти, ибо по уходе моем бегал он везде, искал меня по всем местам, но как бегал, весьма неосторожно и в великом отчаянии, то есть без памяти и притом без очков, то полетел с крыльца с самой первой ступеньки лестницы весьма неосторожно, переломил себе крестец, и от сего-то слабое его здоровье час от часу начало приходить в упадок. Доброе дело никогда без награждения не остается. Рано или поздно, конечно, уже будет за него уплачено. Как скоро милый мой подполковник переселился с сего света, то тотчас взяли меня под караул и заключили в крепкую темницу. По смерти моего любовника отыскалась и его сестра, которую он при жизни своей не пускал к себе на двор и не хотел об имени ее слышать. Вознамерилась она потребовать от меня отчету судом. Бросили меня в каменный погреб, не дав мне ничего, на чем я могла бы отдохнуть во время ночи.
Милая, милая моя пленница,
прости мне, мама моя.
В некоторое ночное время, когда лежала я на полу, положа голову на камень, отворилась дверь у моей темницы, и вошел ко мне супруг мой, Ахаль.
Прости мне, обман мой.
С другим офицером.
Милая моя пленница.
Караульный офицер, Свидаль именем, как я уже после узнала, приходил ко мне раза с четыре. Почему заключила я, что он в меня влюбился?
Милая моя пленница.
Свидаль был тут на карауле целую неделю и находился у меня безвыходно. А когда пришел другой ему на смену, то он упросил его и остался другую неделю. В сие время Ахаль и он соединенными силами избавили меня от заточения. В три дни я совсем исправилась. Лицо мое получило прежнюю красоту, тело наполнилось прежнюю белизною и нежностью. И совсем не было тех знаков, что я сидела в тюрьме, была изнурена прежестоко, оказалось всем, что я теперь еще только начинаю раздавать прелести моему мужскому полу по моей благосклонности.
Наследное имение с трудом разделяют двое, а любовницу без ссоры никогда разделить им не можно. Весьма в скором времени узнала я, что нашей сестре весьма тягостно иметь дело с военными людьми, а особливо тогда, когда пылают они ревностью и не хотят поделиться друг с другом полученную ими добычей.
Отчего это вы сидите близко к прекрасной Мартоне?
От того, что она благоволит ко мне.
Позвольте, милостивый государь, позвольте.
Не позволю, милостивый государь, не позволю. Ни за что не позволю.
Свидаль уехал и оставил меня с Ахалем, который радовался, что одержал над неприятелем своим победу.
Дрянь! Мерзавец!
Свинья тупорылая!
С полчаса спустя времени пришел слуга от Свидаля, принес письмо и отдал его в руки Ахалю.
Государь мой, я вами обижен, а поношение чести вы знаете. Чем платится, так сделайте мне удовольствие. Завтра в 10:00 по полуночи пожалуйте в Марину рощу, где я буду ожидать вас. А если вы не будете, то опасайтесь, чтобы не поступил с вами так, как поступают с площадными мошенниками. Слуга ваш, Свидаль.
Прочитав сие письмо,
о, Боже,
Ахаль побледнел, по-видимому, струсил, по причине той, что он весьма был неискусен к назначенным поединкам. Однако, собравши последние силы, сказал он слуге:
«Передай господину, что удовольствую его, как ему угодно».
В начале 12:00 следующего дня прибежал в мою комнату Ахаль и, ухватив меня за руку, поднял с постели.
«Государня моя, не входя в ваше состояние, любил я вас чрезвычайно. Недостатки мои были причиной тому, что я вас обманул, но, уехав от вас, узнал я тогда, что никак мне не можно было без вас быть спокойным. Того ради возвратился я в Москву и, узнав, что вы находитесь в несчастье, старался всеми силами вам помочь, что мне и удалось. Наконец, положил я непременно исполнить мое данное вам обещание и возвратился на вас жениться, но немилосердная судьба лишает меня сего удовольствия. В этот же час должен я оставить Москву и всю Россию. Я несчастливый человек».
Я застрелил Свидаля.
В всем-то случае узнала я прямо, что есть действительная страсть любовная. Услышав о гибели Свидаля, кровь во мне остыла, гортань мой иссох, губы запеклися, и я на силу произносила мое дыхание, думала, что лишилась всего света, когда лишилась Свидаля, и лишение моей жизни представлялось тогда мне ни во что. Я совсем готова была последовать ему в преисподнюю.
Милая моя пленница.
В самом мучительном беспокойстве проводила я тот день и следующую ночь и совсем отчаивалась в своей жизни.
Милая моя пленница.
Утру лежала я в постели в великом беспорядке и воображала мертвого Свидаля. Вдруг предстал он предо мною и, бросись ко мне, целовал мои руки.
Убитый Свидаль явился за душой моею.
Это я, Свидаль, стою перед тобою не мертвый, но живой, и я не привидение, но истинная быль. Я говорю тебе, прекрасная Мартона, о своей любви, а мертвые никогда не изъясняются в такой страсти.
Милый Свидаль, каким же образом освободился ты от смерти?
Искал я случая поссориться с Ахалем. Опасался я только того, чтобы он не отказался от поединка. Вчерашнего дня, в назначенный от меня час, дожидался я уже его в роще. И как только приехал он, велел ему изготовиться, к чему приступил он с великой трусостью. Я же давая ему послабление и желая лучше обмануть его, сказал ему, что не изволит ли он
переведаться со мною на пистолетах. Он на сие охотнее согласился, ибо стреляет он чрезвычайно хорошо. Вынул я из кармана 2 пистолета, совсем изготовленные без пуль, чего он в трусости приметить не мог. И, отошед на некоторое расстояние, выстрелили оба вместе. Я упал и притворился застреленным. Слуги мои бросились ко мне и начали выть и кричать, как он им было и приказано. А Халь думал, что и подлинно застрелил меня. Бросился в карету и вчера же к вечеру уехал из города.
Вся наша жизнь состоит в провождении времени. Некоторые люди проводят ее в трудах и в делах обществу полезных. Другие в праздности и безделках, а в любви все люди упражняются на досуге. Свидаль же от гражданских дел был завсегда свободен, а я не обязана была никакой должностью, следовательно, мы были люди праздные или бездельные. Таким образом, ни одного часа и ни одной минуты не упускали упражняться в любовных обращениях. По прошествии довольного времени получила я письмо.
Государыня моя, природа производит человека на свет с тем, чтобы по испытании разных коловратностей оного умереть. Счастлив тот человек, который умирает благополучно и, не чувствуя никакой беды, оставляет сей свет без сожаления. А я, пренесчастливый смертный, лиша приятеля моего жизни, лишился через то любовницы, и ныне для той же причины лишаюсь жизни. Ужас меня объемлет, когда приступаю я уведомить вас о моем несчастье. Я принял яд, готовлюсь к смерти, и ожидаю он ее весьма скоро. Я осмеливаюсь просить вас, чтобы вы удостоили меня видеть вас в последний раз. Слуга мой скажет вам, где я, ожидающий вас с нетерпеливостью, Ахаль.
Хотя гонители пороков и говорят, что сожаление нашей сестре немало не сродно, однако я почитаю, что они в всем случае столько знающие, сколько философов в доказательстве о том, что есть поцелуй. Прочитав сие письмо, почувствовала я в себе ужасное сокрушение. Дурной против меня поступок Ахалев совсем истребился из моей памяти, и одни только его благодеяния представлялись живо в моем понятии. Я плакала о его кончине и сожалела его столько, сколько сожалеет сестра о родном своем брате. Послала я тотчас уведомить о сём свидаля, который немало немедля приехал ко мне и велел мне готовиться ехать к Ахалю, чтобы застать его в живых. Ибо он сам хотел перед ним извиниться и спросить у него прощения в столь гнусном проступке. Когда я вошла в комнату, то вид оной представился мне весьма страшным. Она обита была как пол, так стены и потолок, и, словом, все черную фланелью. Стол покрыт также черным, а другой стоял впереди. На оном был виден крест, под которым лежал череп человеческой головы и 2 кости. Ахаль сидел за столом и читал книгу. Он, читая, плакал чрезвычайно горестно.
«Я всем на свете гнусен, сделавшись смертоубийцей самопроизвольно. Душа, пораженная моей рукой, кажется мне, что стоит у престола правосудия и просит праведного мне отмщения». Итак, предупреждая гнев судьбины, наказал я сам себя за сделанное мною злодейство. Простившись с вами, предприял я бежать от моего беззакония и лишиться того места, которое представляло мне живо мое злодейство и грозило за то правильным и бесчестным наказанием. От места я удалялся, но от терзания совести моей удалиться не мог.
Ужас меня обуял, и я ни днем, ни ночью не имел покоя. Где я ни ходил, страх за мною следовал, и, наконец, собственная моя тень приводила меня в ужас. Не видав никакого способа к моему избавлению, предприял я окончать поносную жизнь и лишиться того света, которого я ненавидел, может быть, неосновательно, и который возненавидел меня справедливо. Возвратился я сюда и, как скоро прибыл, то, учредив все к моей кончине, выпил яд и почитаю уже себя мертвым. А при кончине жизни моей вижу, что я еще счастлив и могу проститься с той, для которой я жил и пострадал. Уверял я вас в моей жизни, что я вас люблю. И при кончине оной тоже подтверждаю. Вот вам крепость на сей двор, которую я купил на ваши деньги. И она написана на ваше имя. Сим свидетельствую, что вы мне были милы.
Слуги, постарайтесь осыскать Свидаля и уведомить его, что Ахаль уже отходит, и чтобы он спешил принести ему свое извинение.
Свидаль! Ужасная тень! Хотя при последнем моем издыхании оставь меня в покое! Я трепещу и без великого ужаса взглянуть на тебя не смею! Ты представляешься мне в крови, без дыхания и без глаза. Все оное я у тебя отнял!
Я готов на все муки, какие только тебе и огорченной мной судьбе не угодны. Я мерзок сам себе. И для того сам и прекратил ненавистные дни мои. И сожалею, что лютая смерть еще медлит вырвать из меня с мучением мою душу.
В самое это время вбежал весьма поспешно Свидаль. Как скоро увидел его почти бесчувственный Ахаль, рванулся из наших рук, пришел в ужасное исступление. Бился он и рвался, кричал, сколько силы его дозволили, ибо лишился он разума и самой жизни, увидевши убитого им Свидаля. Потому что убийство есть злодейство выше всякого беззакония на свете.
Потому что убийство есть злодейство выше всякого беззакония на свете.
Вы слушали радиоспектакль Дмитрия Николаева «Пригожая повариха» или «Похождение развратной женщины». Спектакль поставлен по роману Михаила Чулкова. Композитор Валерий Белунцов. Действующие лица и исполнители. Мартона Мадлен Джабраилова. Свитон Андрей Ярославцев. Свидаль Дмитрий Писаренко. Камердинер Андрей Данилюк. Подполковник Юрий Яковлев. Ахаль Сергей Чунишвили.
Театр ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдасарян.